Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17, повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Друзья радиослушатели, сегодня у нас письмо из города Ужгород, и пишет его Людмила. Вот что она рассказывает в своем письме. Она говорит: «Дорогой Александр, пишет вам Людмила из Ужгорода. Мы очень благодарны вам и вашей радиопередаче, которую с удовольствием слушают мои родители и я постоянно. Я слушаю реже, потому что у меня нет транзистора, и потому могу слушать вас только в те дни, когда прихожу к родителям. Но это не так важно. Важно, что вы несете людям свет истины. Люди приходят к Богу, становятся детьми Его», пишет Людмила. Потом она говорит: «Благодаря вашим радиопередачам мой папа тоже стал христианином. 3 марта он покаялся, а в июле принял завет с Господом через водное крещение. Это большая радость для всей нашей семьи. Дорогой Александр, нам было бы интересно узнать именно о вас, как вы пришли к Богу, о ваших родных и близких. Вы для нас тоже родной человек. Слушаем ваши радиопередачи, находим в них ответы на многие вопросы. Разбор слова вашего нам очень помогает. Есть у нас к вам просьба, и просьба моей мамы. Если у вас есть возможность, то, пожалуйста, вышлите интерпретацию книги Даниила. Раньше вы говорили, что она у вас есть. И еще одно. Хочется иметь таблицу этих религий, которую вы предлагаете. Пожалуйста, пришлите ее в нескольких экземплярах, а мы поделимся с нашими братьями и сестрами во Христе. Дело в том, что мы ходим в разные церкви, родители в одну, я в другую. У нас есть также друзья из разных других церквей. Все же мы считаемся детьми Божьими. Будем очень благодарны, если вы сможете помочь нам в нашей просьбе. С христианской любовью и самым наилучшим пожеланием, Людмила». Так пишет, друзья, Людмила из города Ужгорода. Уважаемая Людмила, прекрасно, что вы нам написали и рассказали немножко о вашей христианской жизни. Какая радость для меня, слушатели, получить письмо, где родители, а именно папа этой женщины Людмилы пришел к Господу именно через радиопередачи. Прекрасно, замечательно, что Господь благословляет именно этих людей, которые слушают Слово Божье и которые открывают свои сердца. Вы, Людмила, просили, чтобы я рассказал немного о себе. Ну, что же я могу рассказать о себе? Рассказывать о себе я не люблю. Я не очень-то хочу, потому что хорошего не смогу много рассказать, а плохое вообще не нужно рассказывать. Лучше расскажу кратенько, как Христос меня нашел на распутье этого мира. Это будет намного лучше, не правда ли? А подробно, дорогие друзья, о моем обращении к Богу можете прослушать из кассеты, которую я могу вам выслать. Я родился в христианской семье в Южной Америке. В 8-летнем возрасте мои родители и близкие родственники возвратились в бывший Советский Союз, чтобы отстраивать родину послевоенного периода. Мы жили в разных районах Украины 10 лет, и именно там я стал атеистом. О Боге я не раз слышал от матери и от отца, даже от чужих людей, но самое ясное и прекрасное свидетельство я услышал в первый раз именно в моей жизни через радиопередачи. Мне было 14 лет, и я до сего дня помню часть той проповеди. Все же я продолжал смеяться со всего святого и был далеким от Бога. Мы возвратились в Аргентину в 65-м году, и именно там я начал серьезно задумываться о Боге. Начал читать христианскую литературу, начал посещать евангельскую церковь, где через проповедь разных проповедников понял, что я погибший грешник и что нужно срочно каяться. Так я и сделал в один прекрасный день, преклонив колени у своей кровати. Это была моя первая молитва покаяния, и я узнал, что значит быть прощенным навеки, и узнал, что есть свет Божий, то есть, что есть просвещение. После этого я стал изучать Библию самостоятельно, а затем и в библейской школе. После чего, будучи рукоположен церковью на служение, я уехал на миссионерское поле в Испанию, где в то время, в 73-м году, было две советских базы на Канарских островах, и было сотни советских матросов. Там я начал мое служение по улицам города, встречаясь и беседуя о Христе почти ежедневно на протяжении 10 лет. Было роздано тонны литературы, и некоторые матросы пришли к Спасителю Христу. В то время, в начале моего служения, никто меня не поддерживал материально, я сам зарабатывал себе и семье на пропитание, работая переводчиком для испанского советского предприятия. Затем одна из христианских миссий меня пригласила сотрудничать в радиопередачах, и вот уже 23 года мы ведем эти ежедневные библейские лекции. Моя жена испанка, и у нас 4 детей. Вот и все, что я вкратце могу рассказать о себе, уважаемая Людмила и дорогие друзья. И моя большущая просьба – это чтобы вы молились о нашем служении, о наших радиопередачах «Библейские лекции». Друзья, вы только что прослушали наш комментарий и ответ на письмо Людмилы из города Ужгорода. А теперь я перехожу, как всегда, к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был встретиться с вами в нашей первой части, а теперь мы продолжим изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, и открыты именно на 3 главе из книги Иова. Это одна из старинных книг Ветхого Завета. Одна, я бы сказал, из первых книг Ветхого Завета, которая нам открывает величайшие поучения и благословения. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали хотя бы несколько раз эти первые 3-4 главы этой книги Иов. Мы продолжим изучение именно из 3 главы. Сегодня мы начнем темой жалоба Иова. стихах с 1 по 5, 3 главы, Иов произносит прекрасную, живописную речь. Написано: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящегося зноя». Друзья, суть этой красочной речи сводится к одному. «Я проклинаю тот день, в который я родился», — так говорит Иов в своих выражениях. Многие из нас говорят эти слова, особенно в юности. Но разве такое отношение помогает решать проблемы? Все, что оно может достичь, это снять немного напряжения. Для Иова снять напряжение было необходимо, поскольку, начиная с этого момента, его друзья начинают обращаться с ним совсем не по-дружески. Над Иовом был произведен опыт, подобно тому, как производятся опыты над морскими свинками в лаборатории. Сатана вызвал Бога на проведение этого эксперимента. Бог позволил сатане вмешаться в жизнь Иова. Хотя мы должны здесь сразу же сказать, друзья, что о конце опыта сам Господь уже знал, потому что Он знал сердце Иова. И как я сказал в нашей первой лекции на эту книгу, что Господь не позволит никому переносить испытания более тех испытаний, которые он может выдержать. Человек выдерживает то, что Господь знает, что выдержит. И так было именно с Иовом. Господь дал человеку защиту и поддержку, чтобы человек мог твердо стоять на ногах. Дьявол знает, что если убрать у человека эту Божью поддержку, человека можно легко сломать, одурманить и так далее. Временами Бог позволяет сатане нарушать границы, так сказать, его защитного поля. И тогда душа человеческая обнажается и начинает страдать. Так случилось и с Иовом, когда Господь Бог позволил сатане овладеть на время мыслями Иова. Книга Иова ставит нас перед проблемой обнажения человеческой души. Но она не предлагает решения этой проблемы. За решением нам придется обратиться к Новому Завету. Это напоминает мне учебник по алгебре. И, извиняюсь за такое сравнение, но это лишь просто сравнение. В его первой части этой книги алгебры даются задачи. Ответы же вы находите в конце книги. Также и в Библии, и в первой части, в Ветхом Завете, вы находите проблему, решение которой дается во второй части, в Новом Завете. Итак, сатана лишил Иова всего, чем тот обладал. Материальные вещи необходимы человеку в этом мире. Они фактически могут быть духовным благословением. Благословение не всегда, конечно, является в материальном образе. И все же благополучие – это дар Божий. В нем нет ничего предусудительного. Опасность, друзья, заключается в том, что человек благополучный начинает слишком много полагаться на материальные ценности. И они его увлекают, они его порабощают. Христиане наших дней должны спросить себя: что я верю? Во что я верю? В вещи или же в Господа Бога? Иов потерял все, он потерял все свои благополучия. От процветания он перешел к нищете, к полной нищете, но он непоколебим в своих убеждениях. Следующее, что происходит с Иовом по вине сатаны и с позволения Бога, это потеря его близких и любимых, родных. Нам всем необходимо любить кого-то, не правда ли? Так уж нас Господь устроил, и поэтому для нас тяжелее всего на свете потеря любимых. Иов потерял своих детей, 7 сыновей и 3 дочерей. В жизни человека есть еще один важный фактор – это его здоровье. В газетах сегодня мы встречаем много сообщений о самоубийствах по причине плохого здоровья, так сказать. Но в наши дни живет на свете бесчисленное число святых, прикованных к постели, тех, кто научился доверять Богу так, как вы и я еще не научились доверять. Дьявол посягнул и на здоровье Иова. Для Иова это был большущий удар. Следующий удар. Дьявол лишает Иова симпатии его друзей и его жены. Бог дал Адаму друга и помощника, жену. И с той поры для счастья человека и для его благополучия Бог учредил семью. Как много прекрасных и сильных людей, возвращаясь после дня борьбы и трудов, ищут покоя и утешения на груди жены. Не правда ли? И это прекрасно. А Иов, друзья радиослушатели, как мы уже видели, потерял эту поддержку. Друзья Иова пришли посочувствовать ему в его беде. Но он вскоре видит, что их сочувствие только мираж в пустыне. С горечью называет он их горе-утешителями. И сейчас мы увидим, почему все это происходит. Чем еще может навредить Иову дьявол? Весь материальный мир, в котором привык жить Иов, уничтожен. Теперь дьявол принимается за него самого. Под влиянием сатаны Иов теряет чувство собственного достоинства, ощущение ценности самого себя, как личности. Только Бог придает человеку ценность. Господь Иисус сказал: «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Знаете почему? Потому что Он, Господь Бог, отдал жизнь свою за нас. И наша цена – это кровь Иисуса Христа. Как часто, друзья, мы недооцениваем себя, мы недооцениваем других людей. Недооцениваем вообще жизнь. А ведь, друзья, мы не понимаем, что Господь Бог сам отдал свою жизнь за нас. Вот как Он ценит нас, друзья. А мы сами себя недооцениваем, мы других недооцениваем, мы жизнь недооцениваем. Слушатели, давайте подумаем об этом. Слушатели, мы подошли к середине нашей программы. Как всегда, я здесь делаю маленькую краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно на этой же волне и в это же время. Продолжим наше изучение из книги Иова. Я только что выше сказал, друзья, что мы часто себя недооцениваем. Все же Христос сказал, Господь, что вы не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. И я говорил о том, что мы себя недооцениваем, тогда как Иисус Христос сам себя отдал за нашу жизнь. Он положил свою жизнь за нашу жизнь. И как часто мы недооцениваем нашу жизнь, жизнь людей, жизнь наших близких. А наша цена, друзья, это кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за нас. И мы должны ценить нашей жизнью. Однажды во времена Средневековья один блестящий ученый заболел во время странствия и упал прямо при дороге. Его подобрали, и доктора подумали, что он простой бродяга. Они начали переговариваться между собой, стоит ли вообще оперировать это никчемное существо. Говорили они на латынском языке, не подозревая, что этот «бродяга» в кавычках понимал каждое слово. И он им ответил: «Не называйте меня никчемным существом того, за которого умер Христос». Таким образом, друзья, это сатанинские происки заставить нас думать, что мы ничего не стоим. Да, друзья, когда мы говорим «ничего мы не стоим», слушатели, мы должны здесь объяснить, что ничего не стоим, потому что мы грешники. И все же мы стоим потому, что Господь нас любит. Мы стоим, друзья, мы стоим, потому что Господь любит нас. Он наш Творец, Он наш Создатель, и Он любит нас. Следующий шаг – Иов готов потерять веру в Божью справедливость. Он становится критически настроенным и циничным. Он перестает верить в Божью любовь. Под конец у него достало мудрости сказать: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Это мы читаем в этой же книге, книге Иова, 13 глава, 15 стих. Перед тем, как закончить книгу Иова, мы должны будем заглянуть и в Новый Завет, чтобы увидеть правильные ответы на вопросы, которые книга Иова не всегда отвечает, и на которые книга Иова поднимает эти вопросы, но не отвечает. Написано в первом послании Тимофея, во 2 главе, 5 стих: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это ответ на вопль души Иова. «Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись». «Нет между нами посредника», — говорил Иов. «Нет посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Друзья, сегодня у нас есть такой посредник, и это важно помнить, так как знание этого проливает свет на диалог, который следует. Мы возвращаемся к Иову, главе 3, стиху 14, где он прославляет смерть, и он говорит: «Теперь бы лежал я и почивал с царями и советниками земли или с князьями». Он жалуется, что смерть избегает его. Фактически, друзья, в главе 3 Иов высказывает два желания: чтобы он не родился вообще или чтобы он умер при рождении. Однако, выговорив свою боль, он не видит облегчения. «Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставников. Другими словами, друзья, Иов отдает предпочтение смерти перед жизнью. Дальше он говорит: «На что дан страдальцу свет и жизнь, огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб». Друзья, он готов приветствовать смерть криком радости. Говорит дальше: «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня». Друзья, во времена своего благоденствия, среди роскоши, Иов боялся, что подобное несчастье может случиться с ним. И многие люди сегодня живут с подобным страхом в душе. Поэтому мы цепляемся, друзья, часто не за духовное, а за материальное богатство, вместо того, чтобы покрепче держаться за Спасителя. Библия должна быть нашим спасательным кругом в этом мире, друзья. Мы все нуждаемся в поддержке Слова Божьего сегодня. И нам нечего бояться, если в самом деле мы любим Господа. Наконец, Иов говорит: «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Кажется, друзья, кажется, что для Иова уже пришел конец. Кажется, что, наконец, Иов начинает терять веру. Но это не так. Это только жалоба. Это горькая жалоба человека до конца, испившего горькую чашу жизни. Пришла беда, и Иова мучит вопрос: «За что? За что? Почему все это?» А тут еще его друзья, друзья в кавычках, с их укоризненным покачиванием головы. Иов сумел вынести все испытания, но только не незаслуженную критику своих друзей. И он начинает монолог-жалобу. Язык монолога прекрасен, но он совсем не дает ответа. Это только черный пессимизм. Его три друга решают поговорить с ним. Первым выступит Елиафас. Иов отвечает ему. Затем будет говорить Вилдад. Снова ответ Иова. И, наконец, речь Сафара. И опять ответ Иова на его речь, друзья. И так повторяется до конца этой книги. В следующей передаче, друзья, я постараюсь нарисовать вам портреты друзей Иова в общих, конечно, чертах. Интересно, что каждое из имен друзей Иова имеет определенное значение. Елифас означает «Бог есть сила» или «Бог есть чистое золото». В книге представлены три речи Елифаза. Мы рассмотрим происхождение этого человека и его философию. Затем идет Вилдад. Имя его означает «сын распри». Человек он коварный, грубый, резкий и жестокий в своих приемах. И, наконец, Сафар, что означает «воробей», что, в свою очередь, означает человека, любящего говорить колкости. Он возлагает на Иова чудовищные обвинения. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз, когда перейдем к разбору речи Елифаза в главе 4. Друзья радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего, Библии. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено, и поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам, и приглашаем вас и дальше изучать, исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит именно о Христе Спасителе. Я остаюсь здесь, в нашей радиостудии, желаю вам самого прекрасного. Не забывайте, что ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр мы можем с вами встретиться. Всего вам хорошего. До свидания, друзья.